Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. На Украине война полномочий, о которой сейчас пишут практически все, и российские, и украинские, и западные средства массовой информации, какими будут полномочия Виктора Ющенко в результате, если закон о кабинете министров вступит в действие в необходимом для этого объеме, что произойдет в случае, если президенту удастся воспротивиться ограничению своих полномочий, как в будущем будет развиваться политическая ситуация на Украине в этом вечном противостоянии Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Обо всем этом мы поговорим с нашими гостями, обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Строканем. Здравствуйте.
Добрый день.
Журналистом Вадимом Дубновым. Доброе утро. Но вначале наша традиционная рубрика.
Час прессы. Что происходит?
В эти минуты начинается гражданская панихида памяти нашего коллеги, обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Андрея Черкизова. Мы решили с таким образом посвятить рубрику «Что происходит в этой нашей программе» его памяти. Андрей Черкизов был нашим коллегой короткое время перед тем, как работать на радио «Эхо Москвы». Он сотрудничал с «Радио Свобода», был весьма заметной фигурой в радиоэфире. И как бы к нему не относились и поклонники его творчества, и те, кто выключал радиоприемник при первых же звуках голоса Андрея Черкизова, или хотя бы тогда, когда диктор сообщал, что произойдет сейчас его программа, и те, и другие люди всегда знали, отдавали себе отчет в личностных и профессиональных качествах Андрея Черкизова. Прежде всего, в его профессиональном мужестве. Андрей Черкизов был человеком поступка. Он практически первым возродил цензуру в российских средствах массовой информации. Белые пятна в газетах Северного Кавказа — это Андрей Черкизов. Но именно Андрей Черкизов не боялся мужественно и жестко защищать свою позицию, когда коллеги вменяли ему это в вину. До последнего момента он был убежден в правильности этого своего поступка. Андрей Черкизов — это жесткая и нередко оскорбительная полемика с оппонентами, с властью, с теми, кого он считал достойными каких-либо жестких оценок их профессиональной, политической, общественной деятельности. Он никогда не боялся защищать именно такую наступательную, нередко оскорбительную манеру поведения в радиоэфире или в телевизионном эфире. Это полная ответственность за поступки, которые вряд ли могли бы быть приемлемы для какого-либо другого профессионала в российских средствах массовой информации и превратили Андрея Черкизова в заметную фигуру в отечественном радиоэфире и, вероятно, оставит память о нем у тех, кто его слышал, и у тех, кто с ним сталкивался, или у тех, кто поддерживал с ним личные отношения. Многие годы работы рядом с Андреем Черкизовым для нас всех были весьма поучительными. Мир его памяти. Продолжим нашу программу, собственно, уже с нашей темы сегодняшней и обратимся к вопросу нашим гостям. Собственно, что, по вашему мнению, на самом деле происходит сегодня в украинской политической жизни? Действительно ли что-то новое, или, может быть, то, что вот сейчас происходит вокруг таких вот новых соглашений между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко, негласных соглашений, приводящих к таким интересным голосованиям, это вполне естественное следствие происходящего ранее. Вадим, как вы считаете?
Ну, на мой взгляд, происходят совершенно объективные вещи, которые были запрограммированы довольно-таки давно, но с очень большой поправкой на субъективные нюансы личности. Потому что даже если бы мы сейчас пытались спрогнозировать, что может быть дальше в поединке между вроде бы поверженным Ющенко и Януковичем, который на коне. Здесь мы можем было бы рассмотреть безумное количество вариантов, но приходится иметь дело с Виктором Андреевичем Ющенко. Вот, и это может наполнять оптимизм поклонников Януковича, потому что Ющенко в силу вот, как бы своих личностных нюансов вот уже в течение сколько, 5 лет, да, умудряется проигрывать все свои игры, имея все козыри на руках. Поэтому здесь гораздо интереснее коллизия между Януковичем и Юлии Тимошенко. Здесь действительно два... Это столкновение двух действительно характеров.
Вот это я, кстати, это не понял, эта фраза. В течение пяти лет проигрывать все игры, имея все козыри на руках. Он же выиграл главную игру, стал президентом.
Точно так же, как он выиграл парламентские выборы в 2002 году, да, и проиграл буквально в течение нескольких недель все свои,
да, да, я
все
понял,
свои достижения. Да, да. Да, да. Вот это удивительно. Я на просторах СНГ и вообще вот так вот не могу вспомнить больше такого политика, который бы вот так умудрялся проигрывать. Вот. А так происходят совершенно объективные вещи, совершенно логическое развитие того, что происходило. И здесь, в этом смысле, думаю, что все дальнейшие продолжения, они будут проходить довольно стихийно, довольно комично, но не брутально.
Ваше мнение, Сергей?
Вы знаете, с моей точки зрения, то, что произошло 12 января, когда Верховная Рада с 9-й попытки наконец утвердила закон о кабинете министров, наверное, стало самым серьезным ударом для Виктора Ющенко за все время его президентства. Мне бы хотелось вкратце, поскольку это очень важно, так сказать, для слушателей, разъяснить, в чем, собственно, суть этого закона и почему его называют потенциально смертельным ударом для президента Ющенко. Дело в том, что в законе есть ряд положений, которые принципиально, в случае их воплощения в жизнь, принципиально меняет нынешний механизм принятия решений в украинской политике, иерархию власти. В частности, первое. Если сейчас кандидатуру премьера предлагает президент, и ему принадлежит инициатива, то сейчас уже президент такой инициативы лишается, потому что кандидатуру премьера, как, впрочем, и силовых министров, выдвижение которых было прерогативой до сегодняшнего дня президента, теперь уже предлагает Верховная Рада.
Если президент не предложит назначенный срок.
То есть, понимаете, инициатива уже здесь, так сказать, принадлежит Раде. Второй момент важный заключается в том, что помимо, собственно, решения президента, на тех или иных документах должна быть виза премьера и виза министра, который, собственно говоря, занимается этой проблемой. И премьер вполне может, имеет право вернуть президенту тот или иной указ с указанием того, почему он не согласен, недоработки. По сути, президент выполняет роль ученика, учителя. Понимаете? Но это еще, в общем-то, не все. Собственно говоря, там еще есть один такой момент, который заключается в том, что даже вот раньше была такая зацепка, что если, допустим, не все члены кабинета утверждены, то это позволяло сторонникам президента говорить о недееспособности кабинета. Сейчас уже это положение тоже...
Если парламент сам может выбрать министра, то не может быть неполного Брейкстера, понятно. Да.
Мне могут сказать, но ведь президент Ющенко может не подписывать этот закон. Увы, к сожалению, и это слабое утешение для президента Ющенко, потому что если он этого не сделает, то опять же по закону, это там прописано все, закон может утвердить и должен утвердить
спикер. Но это не по этому закону, это вообще по
Но тем не менее, так сказать, вот как бы вот это не работает. Наконец, так сказать, утопающий за соломинку хватается. Вот сейчас говорят о том, что Ющенко обжалует это в Конституционном суде. Ну, не знаю, так сказать, как-то это все похоже на моральное самоутешение. То есть, вот видите, как бы такова реальность украинская, так сказать. Это не просто хлесткие заявления какие-то, закон есть закон. И, собственно говоря, вот вы говорите, изменилось что-то или не изменилось? Наверное, изменилось, потому что было 8 попыток и не получалось. Но после того, как Юлия Тимошенко, которую вот Аркадий сейчас упомянул.
Это была такая поговорка по Снайду, потому что на этом радио, значит, если Дубнов, то Аркадий.
Да,
если Портников, то Виталий. Это была реклама.
Да, прошу прощения. Вот, на сделку с, как она раньше говорила, братками или криминальными элементами.
Она говорит, что не пошла.
Нет, ну я понимаю, но это все, так сказать, как бы, ну это неубедительно очень. Тем не менее, маятник качнулся в другую сторону, и, собственно говоря, ситуация радикально изменилась. Таким образом, судя по всему, мы являемся в канун Старого Нового Года, мы стали свидетелями, видимо, судя по всему, уже, ну, так сказать, подведение черты под эпохой Виктора Ющенко, как государственного деятеля Украины, который, ну, нравится кому-то это или нет, но мне он симпатичен вот лично очень, но тем не менее нельзя не признать, что, так сказать, судя по всему, он превращается в церемониально-протокольную фигуру, такую вот, ну, так сказать, не совсем, но во многом, как английскую королеву на Банковской улице. И, в общем, так сказать, в украинской политике наступает совершенно новый этап. Это не значит, собственно, замирение в украинской политике, потому что Юлия Тимошенко, которая здесь упоминалась, конечно же, сделала это не в пику Ющенко, а совершенно по другим соображениям, о которых мы поговорим, я надеюсь, позднее. Но, тем не менее, так сказать, вот уже вот такая... идет такое переформатирование вот, политического пространства, и, так сказать, грядут новые битвы. Но Ющенко, в самом деле, действительно уже, так сказать, уходит в прошлое.
Продолжим диалог после важной информации на волнах Радио Свобода.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы в эфире «Радио Свобода», у микрофона Виталий Порников, а наши гости сегодня Сергей Стракани, Вадим Дубнов, и мы говорим о ситуации, которая сложилась на Украине после принятия нового закона Кабинета министров, значительно уменьшающего полномочия президента. Сергей вот сейчас сказал, Вадим, что Ющенко уходит в прошлое. Это красивая фраза или политическая реальность?
Нет, я думаю, что это не совсем реальность. Но здесь сложный комментарий тоже сказал Сергей, потому что, по большому счету, Ющенко начал все проигрывать, как уже сказал, на следующий же день после революции. Он проигрывал все полномерно. Сейчас я бы не сказал, что это смертельный удар.
Потенциально
смертельным ударом для него сама революция была. Потому что было понятно, что в этой кампании он самый слабый игрок. Было совершенно очевидно это. Потому что, Юля, да, у Сан Саныча Морозова было там что-то тоже за душой. Хотя бы репутация единственного порядочного человека, так он легко разменял нас на пост спикера. Он вовремя разменял, согласитесь. Вообще вся изюминка украинской политики — это, во-первых, кто кого кинет первым, вот, и с оставлением себе шансов не опоздать в следующий раз. И это, кстати, очень, очень важно, потому что вот сейчас, например, Тимошенко согласилась, пошла на блок с Януковичем ради первого чтения закона об оппозиции. Да? Скептики подозревают, что первое чтение это одно, второе чтение другое, там Янукович ее кинет. Извините за как бы такой банальный блатной жаргон. Но Янукович-то знает, с кем он имеет дело. И поэтому второе чтение будет не такое вот как бы пошлое, да, как предполагают эти скептики. Там будут игры по каждому чтению, будут предположения, гипотезы о том, кто кого сдаст в следующий раз на следующем голосовании. И это, определенная форма демократии, согласитесь, да?
А вы знаете, я ведь не вижу никакой необходимости Януковичу кидать Тимошенко по закону оппозиции. Могу пояснить, почему. Потому что, по большому счету, люди, которые находятся в партии регионов, они отдают себе отчет в том, что они в какой-то момент могут стать оппозицией. Но это возможный вариант. Они уже с этим сталкивались в 2004 году. Они были оппозицией. А этот закон об оппозиции создает для оппозиции реальные, не политические даже, а финансовые рычаги воздействия на политику. Там есть Нацбанк, там есть Совет по телевидению и радиовещанию, и там есть распределение должностей в комитетах, там есть контроль над правительством. Это все...
Есть даже выступление на заседании кабинета.
Да, если угодно, живые деньги. Вот лоббирование, да, прописанное лоббирование. Так зачем кидать Тимошенко? Пусть себе она выступает на кабинете министров, а мы потом будем выступать, если что.
Я бы согласился с этим, если бы политику и политический процесс в Украине можно было планировать на ближайшие 2-3-4 года, да. Поскольку это, по-моему, невозможно, вот, и все законы, и все блоки, и все альянсы формируются сиюминутно и тактически, то все прекрасно понимают, что в нужный момент можно будет снова договориться, принять какой-то соответствующий закон. Я думаю, что есть совершенно прямые опасения, должны быть прямые опасения Ксению Тимошенко, что ее надуют при следующем голосовании, потому что Юля все-таки реальный и единственный противник Януковича на выборах, которые могут разразиться в любую минуту, вот, через неделю, через месяц, через полгода. У меня есть очень большие сомнения, что этот парламент даже проживет свою жизнь. Вот. Но к чему, собственно говоря, все это я говорю? Виктор Андреевич был в этом положении с самого начала. И поэтому я не думаю, что это последний день, что это последний удар по нему, он будет существовать как некий фактор. Возможно, он потребуется, опять же, для каких-то сиюминутных альянсов вместе с нашей Украиной. Вот, и регионы, и блок Тимошенко с удовольствием воспользуются услугами. И там совершенно непредсказуемо, понимаете, Украина освобождена от идейных несовместимостей. Вот что, собственно говоря, придает ей особый колорит. Вот, все могут, каждый может договориться с каждым. Поэтому все может продолжаться. А страшного, последнее, что я скажу, ну, слушайте, ну, в общем, у всех приличных европейских премьеров такие же полномочия, как у Януковича. Так что ничего уж такого, ну, за исключением некоторых, опять же, комизмов, да, в общем, ничего уж такого страшного я не вижу.
Ну, мне кажется, что все-таки есть принципиальная разница между, допустим, той ситуацией, когда летом все ждали с нетерпением, кого назовет, какую фамилию назовет Ющенко в качестве премьера, и тем, что в случае, если закон этот будет, начнет действовать, будет происходить сейчас. Видимо, уже не Ющенко будет называть премьера, судя по всему, и не ему будет принадлежать вот это первородство права. Это принципиальный момент. Теперь я бы хотел сказать по поводу, собственно говоря, мотивов Тимошенко и вот этого, так сказать, альянса, кто кого кинет. Да, сейчас называется в качестве объяснения, собственно, мотивов Юлии Тимошенко то, что якобы, так сказать, вот произошла некая такая вот сделка или договоренность с регионами в связи с, по поводу закона об оппозиции. Об этом, в частности, говорит наша Украина, которая, так сказать, обвиняет блок Юлии Тимошенко в том, что вот они, дескать, продались за, так сказать, поддержку. Но я думаю, что это, так сказать, объяснение, которое лежит на поверхности, но, может быть, оно не исчерпывает всю ситуацию, может быть, и здесь есть и дополнительная интрига. Вот. Она заключается в том, что весьма вероятно... Да, вот я бы хотел сделать важную сразу оговорку. Мы говорим сейчас о нынешнем парламенте, да. Понимаете? И о нынешней, вот, собственно говоря, системе власти, что вот Янукович как премьер в качестве, так сказать, противовеса Ющенко. Но давайте представим, украинская политика — это вулкан. Давайте представим ситуацию, что есть другой парламент, и не факт, что премьер Янукович. Я вам напомню, что вчера были обнародованы рейтинги, последние, так сказать, на Украине популярности. Так вот, Юлия Тимошенко обошла уже Януковича.
Это декабрьские рейтинги.
Не, ну неважно, хорошо, хорошо, декабрьские рейтинги.
Ну, имею в виду до ее голосования вместе с Януковичем.
Это последние рейтинги все равно.
Но она выборы вот, выиграла Януковича, это же ничего нового.
Да, так что, собственно говоря...
Партия регионов больше, чем убьет.
Собственно, о чем я говорю?
Секундочку.
О чем вы говорили? Вы говорили о том, что может быть другой парламент.
Да, другой парламент. И я хочу сказать, что мотивы решения Юлии Тимошенко во многом могут быть связаны с тем, чтобы добиться досрочных выборов и нового парламента, подтолкнуть президента, который загнан в угол, к тому, чтобы...
Он распустил парламент.
Да, распустил.
Но вы знаете, что сказал Юлия Тимошенко? Что в законе о кабинете министров есть статьи, противоречащие Конституции, и она будет с ними бороться. Но вместе с тем она за них проголосовала.
И еще хотел бы сказать, что буквально, так сказать, вот на днях Юлия Тимошенко заявила о том, что провластная коалиция в нынешнем парламенте продемонстрировала полную недееспособность. То есть это явно, так сказать, камень в огород так называемой антикризисной коалиции, и прозрачный намек на то, что эта Рада в нынешнем составе, она, так сказать, не способна решать проблемы, которые стоят перед... То есть Юля уже, конечно, мыслит категориями новых выборов, потому что в нынешней Раде поле для маневра у нее крайне ограничено. Вот, и, возможно, так сказать, это вот сейчас, вот этот вот шаг, который был сделан, это для того, чтобы смести вот эту всю колоду, или как вот фигуры на шахматной доске, да, понимаете, вот, так сказать, партию, давай по новой играть, так сказать, смести и потом опять расставить, так сказать, шахматы и начинать новую игру, вот здесь, собственно говоря. И подтолкнуть Ющенко к тому, чтобы распустить Раду. Потому что это очень призрачный, но все-таки какой-то шанс для него. Иных шансов нет.
А вы считаете, что у президента есть конституционные возможности для распуска парламента? Я вам должен сразу сказать, что нет.
Насколько я понимаю, у него есть такая возможность.
Насколько я понимаю, у регионов и у парламентского большинства есть достаточно большое количество рычагов для того, чтобы этому воспрепятствовать.
Нет, ну это безусловно.
Нет, подождите, на данный момент конституционных возможностей для распуска парламента у президента Украины нет.
Формально есть. Формально все-таки есть. Формально они этим законом не отменены. И в Конституции они тоже были формально.
Нет, право есть, но должны быть возможности.
Ну вот это то, о чем я говорю, что у большинства есть уйма возможностей, особенно с таким президентом справиться.
Ну да,
конечно. Это вот большая проблема, но то, что мы сейчас обсуждаем, я специально нашел частек Конституции, во второй части программы постараюсь процитировать, когда можно распустить парламент. Вы знаете, мы все время, я должен сказать, когда мы ставим украинскую проблему, мы никто из украинских журналистов, не читает Конституцию Украины. Из журналистов, из политиков.
Виталий, вы же прекрасно знаете, зная текст лучше, чем, допустим, я или кто-то другой, вы прекрасно знаете, насколько двусмысленные, так сказать, там положения, что там многое не прописано, есть белые пятна, и, собственно говоря, это тоже является источником каких-то разночтений.
Естественно, но вместе с тем...
Так что дело не в том, что знаешь или не знаешь, а дело в том,
нет,
что...
Нет, когда я говорю о том, что я не очень верю в долгожительство этого парламента, я имею в виду то, что, собственно говоря, парламентский процесс не закончился, в том смысле, что есть партия регионов, есть партия Юлии Тимошенко, есть социалисты, есть вот этот вот безумный компот непредсказуемой консистенции и совершенно непредсказуемых пристрастий по тактическим вопросам, что я не исключаю, что большинство может поменяться по какому-то вопросу, что будут по-прежнему размываться фракция регионов. Вот, никакой императивный мандат не удержит как бы статус-кво ни в местных парламентах, ни в общей Украине, в Верховной Раде. Вот.
В Верховной Раде нет императивного мандата.
Я говорю о местных органах власти. А вот, и тем более без императивного мандата в Верховной Раде. А вот, поэтому думаю, что этот процесс может привести к тому, что в конце концов, в результате вот этих игр и безумных, совершенно непредсказуемых договоренностей, возможно, большинство парламентов сочтут выгодным то, что лучше пойти на новый выбор.
Ну, очевидно то, в то же время, что, конечно, для Юлии Тимошенко ставка выше, чем, собственно, закон об оппозиции здесь. Если рассчитывать на несколько шагов вперед.
Конечно.
Вот, поэтому мы должны принимать это во внимание, размышляя о мотивах ее решения, собственно, пойти на тактический союз с регионами.
Продолжим нашу дискуссию во второй части программы. Напомню вам, уважаемые слушатели, что мы вернемся в эфир после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. А в час дня выйдет программа образования. Ее автор и ведущий Александр Костинский размышляет на тему, как оценивать знания школьников по литературе с преподавателем литературы Московской гимназии номер 1567 Львом Соболевым и Эдуардом Безносовым. Вы знаете, должен сказать, что я, когда выиграл республиканскую олимпиаду по русской литературе, это был единственный случай, когда не поставили четверку в четверть после этого, потому что вот моя преподавательница считала, что это свидетельство о том, что я высказываю свое мнение, а это неправильно. Так что тут как раз очень интересная тема.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России намерена предъявить сегодня обвинение банкиру Алексею Френкелю, предполагаемому заказчику убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Усилены наряды милиции в метрополитене. Выделено дополнительное число собак, обученных поиску взрывчатых веществ. МВД призывает граждан к бдительности и осторожности. В Петрозаводске сегодня начались предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. Жители города Сергей Мозгалев и Юрий Плиев обвиняются в том, что в ночь на 30 августа 2006 года спровоцировали драку, в которой были убиты два человека. После этого в городе начались беспорядки. В Берлине второй день проходят переговоры между представителями Соединенных Штатов и КНДР. Американскую делегацию возглавляет помощник госсекретаря Кристофер Хилл. Стороны обсуждают возможность возобновить многосторонние переговоры по ядерной проблеме. Программе Пхеньяна. В Нигерии боевики обстреляли речной паром, перевозивший нефтяников. Убит рабочий из Нидерландов и нигерийский солдат. Несколько человек ранены. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, взят в плен один из старейших командиров движения «Талибан». Представители НАТО не называют его имени. на севере Китая в районе города Баотао затопило шахту. Под землей остались 36 горняков. Ведутся поисково-спасательные работы. В Берлине представители России и Еврокомиссии обсуждают российский запрет на импорт польских мясных продуктов. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит сегодня в парламенте с программным докладом о главных задачах, которые ставит ФРГ, ставшая 1 января председателем Европейского Союза.
Час пресса, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портаков. У нас в гостях сегодня обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкани, журналист Вадим Дубно. Мы обсуждаем политическую ситуацию на Украине. Уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашему диалогу по телефону прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры. Москва 961 33 33, Петербург 740 49 40. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправить сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail @radio_svoboda.ru. Звоните, пишите. Вот, кстати, хочу сказать. Вот статья 94 Конституции Украины. Если во время повторного рассмотрения закон будет снова принят Верховной Радой Украины не менее как 2/3 от ее конституционного состава, президент Украины обязан, вот тут написано, обязан его подписать и официально, господи, как это будет по-русски, обнародовать, простите меня, на протяжении 10 дней.
Ну так, а
Вы сказали, президент Ющенко сказал, что он закон о кабинете министров не подпишет. А вот этот вот закон принят Верховной Радой не менее как 2/3 голосов. Понимаете? Да. То есть по Конституции президент обязан его подписать, потом может обращаться в Конституционный суд. А президент не собирается его подписывать. Вот я вам рассказываю о первом таком вот, не первом, но очевидном таком моменте, когда трактуется Конституция так, как это выгодно на данный момент власти.
Хорошо, ну и что вы хотите этим сказать? Что ничего не произошло серьезно?
Нет, я вам хочу сказать, что по большому счету, как для президента, так и для Верховной Рады, вот то, что тут написано в Конституции, оно, мягко говоря, не имеет особого значения. Допустим, потому что нигде в Конституции не написано, что Верховная Рада может сама назначать силовых министров. Вот вы говорите, что Янукович такие же полномочия, как у всех европейских премьеров. Вадим. Да, наверное. Но...
Только в Украине явочным порядком.
Да, только в Украине это явочным порядком. Это конституционно не... Я не хотел бы брать на себя функции, комментирования
Конституции. Но кажется, что это антиконституционно.
Но это, по крайней мере, этого в Конституции не предусмотрено. Как не предусмотрено неподписание закона. Поэтому одни принимают то, что не предусмотрено, а другие не подписывают то, что должны подписать. А мы при этом, значит, обсуждаем это юридически.
Много комичных ситуаций. Даже вот этот вот визит Тарасюка в Чехию. Да, собственно, как он туда поехал, это очень интересная история, я вот не знаю.
Как, на самолете?
Нет, но, собственно, в контексте того, что как бы Тарасюк провозглашен премьером персоной нон-грата, некой такой вот, как министр.
Ну, вот посмотрите, да. Вот там с министром тоже интересная вещь. Вот президентская сторона говорит, что если премьер-министр подается президентом, то он должен быть смещен с должности тоже в случае с согласования с президентом, да?
Ну хорошо, он министр, да? Или не министр?
Нет, подождите, Тарасюк, я вам просто рассказываю. Ну вот в Конституции Украины есть, например, пункт о министре иностранных дел, да, я не буду его сейчас искать, я его читал тут на днях. Там действительно говорится, что министры иностранных дел и обороны предлагаются президентом, и не говорится, что они снимаются, вот эта статья, пункт 10. Да, и не говорится о том, что они должны быть сняты с должности министра иностранных дел и обороны при согласовании с президентом. Все говорят, это просто не прописано, это забыли прописать. Но это не так. По председателю службы безопасности Украины там четко написано, что он подается президентом, и в случае его отставки тоже только по подаче, по согласованию с президентом. То есть просто есть должности, которые и в одном порядке снимаются, назначаются, и в другом. Вот никто не хочет этого замечать. По Конституции тоже. Поэтому я не знаю, министр он или не министр. Согласно Конституции Украины, вот не министр. Ну, я не знаю.
Что а я кто могу министр? Сказать.
Не знаю, кто министр. Согласно... Потому что там есть теперь закон о кабинете министра, который, как я говорил, тоже во многих своих частях не соответствует Конституции. Потому что если он соответствовал Конституции, то не могло бы быть там право у парламента потом через 2 недели назначать министра иностранных дел. Поэтому я уже сам запутался. Не то, что я запутался, они меня запутали все. Я жертва. А не ведущий. Послушаем звонок. Юрий из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. У меня вот такой вопрос.
Ну, задавайте вопрос.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот на политической карте Украины есть такие товарищи, как Симоненко и Ветренко.
Да.
Это коммунистическая партия и прогрессивная социалистическая партия. Почему они не могут объединиться на предстоящих выборах в одну коалицию? Это поменяло бы весь расклад на Украине. Они набрали вместе 6% на предыдущих выборах.
Ну, понятна ваша мысль, да. Будете отвечать, Олег?
Нет, ну и появилась бы такая коалиция. Она ничего не добавила, не убавила, соответственно, это арифметика.
Нет, ну просто он слушатель арифметически просто считает.
Нет, я не думаю, что здесь надо переоценить арифметику. Никакого принципиального изменения здесь не случилось. Тем более, что они не могут объединиться. Да? У них совершенно разные вектора, разные, скажем так, аппаратные способы достижения успеха. Потому что если Симоненко может играть каким-то образом с регионами, то Ветренко это... Ну, это, конечно, доказать невозможно, но вообще говоря, Ветренко, насколько я понимаю и насколько я знаю, она побеждала и набирала свой процент во многом благодаря помощи с Востока, с нашего Востока.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Я хотел бы два вопроса задать. Можно?
Да, пожалуйста.
Да, первое, это вот снижение поля власти президента, мне кажется, вообще снижает устойчивость общей власти, ну, украинской. И второй, вот, что собирается отстаивать в суде? Какие изменения не нравятся в Конституции Тимошенко? Спасибо.
Будете отвечать.
Ну, я понимаю, что так, первый вопрос, это скорее констатация такая. Да. Действительно, можно согласиться со слушателем, то, что последние события на Украине, безусловно, как бы мы ни трактовали Конституцию, безусловно, расшатывают вертикаль власти, и все больше напоминает, кстати говоря, мне вот типологически, при всех, так сказать, при всей разнице, тем не менее, ситуацию противостояния, вот, так сказать, в России, в раннюю ельцинскую эпоху, когда был парламент, который, так сказать, пошел, так сказать, против президента, вот эта борьба, ну, там, правда, президент взял верх, так сказать, но не важно.
Ну, конституционная, да, ситуация была похожа.
Да, 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 это первое. Вот. А второе, что собирается оспаривать? Оспаривать собирается Ющенко в Конституционном суде. Этот закон, который действительно, так сказать...
Нет, я так понимаю, что слушатель имел в виду, что не нравится Тимошенко в конституционной реформе, той, которая была в 2004 году. Она против нее тоже...
Вы знаете, позиция Тимошенко, насколько я знаю, она, так сказать, несколько раз менялась. И, по-моему, были заявления у нее, так сказать, и в пользу, и против ее. Я боюсь, что, так сказать... если мы выхватим из контекста, так сказать, вот заявление Юлии Тимошенко какое-то, и вот как бы примем его за чистую монету, то мы можем здесь как-то пойти по ложному пути. Ведь, что касается заявления Юлии Тимошенко особенно, то здесь это вот как в постмодернистском тексте, понимаете, важно не то, что сказано, а в каком контексте сказано и в какой момент сказано. Понимаете? Не само высказывание, а ситуация, которая во многом предопределила это высказывание, собственно говоря.
Кирилл Николаевич из Петербурга. Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Скажите, пожалуйста, почему ни вами, ни властями Украины и России не обсуждается вопрос об объединении двух независимых государств? Все-таки большое количество народа, я не знаю, большинство или меньшинство, но...
Меньшинство, Кирилл Николаевич, меньшинство.
Вы думаете, меньшинство?
Не, я знаю результат социологических опросов.
Ну, во всяком случае, многие хотят объединения, вот, и этот вопрос даже не ставится. Я предлагаю, чтобы это был союз независимых, которые имели бы свой голос в Организации Объединенных Наций. Не обязательно же быть государством похожим друг на друга, как сейчас политологи требуют, что вот у них экономика не такая, как объединяться.
Это о Беларуси они говорят, у нас похожая экономика, Россия и Украина.
Вот. Ну так почему этот вопрос не обсуждается?
Но есть вроде же, как бы, союз независимых государств.
СНГ.
С 91-го,
да,
года,
да, все имеют
существует.
Свои голоса в ООН.
Вот, в ООН, да, имеет даже больше голосов, чем один, так что все в порядке с этим, даже лучше, чем в советское время. Вот, я не очень понимаю постановке вопроса об объединении. Она действительно не стоит. Просто реально не стоит, объективным образом.
Есть Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Алло.
Да, здравствуйте.
Виталий, добрый день. И ваши коллеги тоже. Александр, Вы знаете, в позапрошлом уже это году получается, где-то это было в августе месяце, это было Черное море. Ну, люди грамотные знают, где это было. Значит, справа была Ливадия, слева Ялта. И вот действующий генерал КГБ, я ему такой за вопрос задал.
КГБ говорит, не было в позапрошлом году.
Я имею в виду, они все КГБшники, они все в советских учебных заведениях. На Украине все то же самое, та же система. Так вот, я ему спросил, если у Ющенко ничего не получится с властью, чего будет происходить? Власть-то будет на дороге валяться. Он ничего не сказал. Но вы сами видите, что наш не очень законопослушный и, как говорится, Конституцию нас никто не считает догмой ни в России, ни на Украине. Никто на нее не
Подождите,
смотрит.
Подождите, вы мне так процитировали генерала. Вы подошли к генералу, спросили его, что будет с Конституцией, если Ющенко не удержит власть. Генерал поправил плавки, пошел себе купаться. Это
совершенно верно.
Была,
он мне сказал ни да, ни нет.
А почему
к генералу
обратились? Вы могли к мороженщице обратиться на пляже.
Да,
она бы тоже промолчала.
Вопрос... Сергею, могут у вас силовые структуры вот сейчас в этом раздрае, в общем-то говоря, что-то там сделать? Спасибо.
Могут ли силовые структуры что-то сделать? Я не понимаю, какую роль играл в этой истории Александра генерал, не знаю чего, который, почему он был генерал и почему он молчал.
И где именно у вас?
Ну, кстати, и да. Где вообще у вас?
Я не он понял не... все-таки, какое отношение я имею к силовым структурам, но тем не менее я отвечу. Да, вы знаете, я думаю, что силовые структуры на Украине играют важную роль, и, собственно говоря, об этом свидетельствует и опыт оранжевой революции. Малоизвестный у нас, когда, собственно говоря, победе Виктора Ющенко способствовало то, что в какой-то момент часть силовых структур перешло на его сторону, и когда была попытка по каналам МВД вот разогнать людей на Майдане, то генералы из СБУ подтянули свои подразделения к Майдану, и когда, собственно говоря, милиционеры на грузовиках приехали, они увидели, что там уже стоят другие ребята, и которые им сказали, давайте, так сказать, вы будете иметь дело не с безоружной толпой, а с нами, так что лучше не нужно здесь ничего, в общем, предпринимать. Так что, собственно говоря, да, и известно, что президент Ющенко, еще не будучи президентом, будучи лидером оппозиции, поддерживал, контакты с представителями спецслужб. Это все понятно. И, судя по всему, если исходить из этого, судя по всему, украинские спецслужбы, конечно же, это не просто меч в чьих-то руках, но и это они могут вполне сыграть какую-то, самостоятельную роль, безусловно.
Ну, то, что вы рассказали, это, говорит, украинские спецслужбы, это не меч, а щит, извините за каламбур.
Ну, хорошо.
А щит,
да.
Это достаточно другая.
Да. Но, тем не менее, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Таким образом, конечно же, вот эта формула Вадима, кто кого кинет, да, здесь спецслужбы, это тоже гирька на этих весах. Безусловно, вот на какую чашу они падут, в этом интрига.
Галина Федоровна из Томска. Здравствуйте, Галина Федоровна.
Добрый день. Я только, наверное, много вам кое-что скажу.
Нет,
я
не надо уже... много говорить, да? Вас прерву через одну минуту.
Не получится. Я живу в
Томске. Получится,
уверяю. Я в Томске живу 50 лет. И каждый год езжу на Украину. И вы знаете, вся эта беда в Юле Тимошенко. Если
бабу это выгнать... Достаточно, я это все, вы все сказали.
Ее бабу нужно выгнать.
Ну, вот, слушайте, она хотела много сказать, и все оказалось, что все очень просто. Вся беда в Юлии Тимошенко. Понимаете, проблема не в этом, не в дорогах, а в людях. Разруха не в стране, а в головах. Виновата Юлия Тимошенко, это мы все знаем. Будете комментировать?
Нет.
Не будете. Я знал, что вы все уважаете женщин. Да, вы тоже уважаете женщин.
Да.
Там еще есть госпожа Бабу, надо выглядеть, а госпожу Богатыреву, лидера фракции партии регионов. В демократической стране женщины...
А почему про Ветренко вы не...
А по Ветренко, да. А госпожа Богословская, лидер партии
Ветренко Вича. В парламенте представьте.
Да. Нет, есть снова. Разные люди, да, просто вообще в демократической стране женщины играют и должны играть важную роль в политике.
По позиции Ветренко в парламент она будет играть не меньше роль, чем Тимошенко, да. Я вас уверяю.
Да. Конечно, потому и слава богу.
Но столь нелестные высказывания звучат и в адрес Ветренко, который чуть ли не конотопской ведьмой называют.
Мне больше поражает, что людей раздражает именно вот то, что женщина. Вот была бы Тимошенко мужчина. О, я не завидую никому, если Тимошенко была бы мужчиной.
Нет, ну здесь надо быть справедливым. Именно то, что она женщина, дает ей много и голосов тоже. На самом деле, и популярность.
Петербург, Эдуард. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте. Я немножко совпадаю с предыдущим вашим слушателем, но совсем в другом плане. И я, в общем-то, как раз считаю, и совпадает мое мнение с нашим известным Михаилом Леонтьевым. Он как-то сказал о том, что единственный мужик на украинской политической, в общем-то, политике, это Юлия Тимошенко. По поводу того, женщина она или не женщина, раздражает она или нет. У меня совсем другой по ее поводу вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот кроме популизма и, скажем так, ну, желание прийти к власти. За Юлией Тимошенко, что есть какая-то идеологическая платформа, ее желание. Потому что, к примеру, когда она была в Донецке, выступая перед избирателями, она заявила о том, что она поддерживает то, чтобы русский язык был вторым, так сказать, государственным. А потом она, ну, в зависимости от избирателей...
Я, кстати, не убежден, что вы точно ее цитируете в данном случае, но близко к тексту это
присутствовал мой родной брат, потому что я сам из Донецкой области, в общем-то, и он говорит, что на прямой вопрос она ответила, да, это вопрос надо обсуждать, и, в общем-то, мы не против, потому что большая часть народа Украины этого хочет. Вот просто мне объясните, пожалуйста, какие идеологические платформы? Она левый человек или правый? Вот кроме этого, популизма и желания к власти.
А скажите, а вот если вы захотите другие украинские политики, вы сможете объяснить их идеологические платформы? Вот,
нет, ну я более-менее понимаю идеологическую платформу нашей Украины. Это прозападная партия, которая, в общем-то, совершенно для меня понятна. Совершенно понятно, как компартия. Более-менее понятно соцпартия. Большие проблемы, конечно, с партией регионов.
Вот.
Но более-менее ясно. Ну вот все-таки это какой человек? Левый, правый, чего она хочет? Вот мне совершенно, кроме желания власти, ничего я за ней не понимаю. Можете объяснить?
Можете объяснить, Эдуарду, Вадим?
Нет, я не могу объяснить, и здесь, по-моему, объяснять на самом деле нечего, потому что, когда мы говорим об особенности украинской политики, здесь надо еще иметь в виду, ну, достаточную взаимозаменяемость всех вот главных ведущих игроков, потому что человек, который оказывался в списках Юлии Тимошенко, он с таким же успехом оказывается и в нашей Украине, и с определенной долей вероятности в регионах, в партии регионов. Идеологических пристрастий особых нету, они вызревают каким-то образом сами, поэтому, знаете, ну, правый, левый. Ну вот, с моей точки зрения, регионы и наша Украина в экономическом плане, ну, при всех подходах вообще к экономическому стилю, да, если вот как бы исключить, а говорить только о теории, но они скорее правые. Вот, если говорить об оси Запад-Восток, то здесь, конечно, есть различия. Юлия Владимировна лично, по-моему, она... Ну, у нее достаточно экзотические экономические взгляды, насколько я знаю. Вот, в свое время она открыто призывала к каким-то социалистическим началам. Вот, при этом она, в общем, как бы руководит партией из людей, которые, еще раз говорю, могли бы оказаться в правой партии нашей Украины с экономической точки зрения, в партии регионов. Поэтому, еще раз говорю, идейных пристрастий, идейных несовместимостей здесь нету. Каких-то идейных рычагов тоже нету, это все дело будущего.
Вы, Сергей, представляете себе?
Вы знаете...
Ориентиры. Нет, вообще, я... хоть какой-нибудь, вот, ну, понятно, я сказал, прозападная партия нашей Украины. А так ли это на самом деле, если убрать лозунги?
На самом деле, действительно, там такое вот сочетание, хотя ближе, конечно, к левым. Но я бы не о идеологии сейчас хотел сказать. Я бы призвал все-таки не пытаться искать проблему в конкретном человеке, в конкретном политике Юлии Тимошенко. Я бы вообще говорил... о генерации политиков, о политической элите украинской, такой вот, как бы, так сказать, 15 лет после распада СССР, вот, так сказать, эпохи после Леонида Кучмы, все эти политики в той или иной степени несут на себе печать вот этого вот, так сказать, ну, постсоветского распада. И все они, собственно говоря, получили родовую травму, что ли, вот эту, понимаете? Более конкретно, я считаю, что все-таки проблема украинской политики, в чем ее, так сказать, привлекательность по сравнению с российской политикой, для меня, например, в том, что если российская политика – это мертвая политика, где совершенно все ясно, так сказать, заранее, украинская политика живая, она непредсказуема, там все меняется. Но Тем не менее, проблема украинской политики заключается в том, и незрелость вот этой политической элиты, в ее подходе, собственно, к власти. Вот. Все-таки власть еще остается инструментом решения каких-то проблем, там, бизнес-проблем для того или иного человека, личных проблем, а не решение проблем государства. Это игра в решение государственных проблем. В общем, отсюда вот эти вот ситуативные, труднообъяснимые, так сказать, альянсы, понимаете? Кто-то кому-то заплатил, кто-то кому-то что-то пообещал и так далее. И вот, понимаете, выходит наперед свое «я», свои счета, свои какие-то компании и так далее, и так далее. Вот в этом проблема, действительно. Вот, поэтому, так сказать, это, собственно говоря, вот такое вот, как бы, ну, печать украинской политики. При том, что она более интересна, конечно, еще раз повторю, чем российская политика.
Николай из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, друзья. Виталий, я хотел бы спросить у ваших гостей об отношении Украины к Белоруссии. Но не самого Виктора Ющенко, а именно украинского народа и Украинской Рады к Белоруссии. Вот, какие у них есть ли экономические связи между двумя государствами? Вообще, что там сейчас происходит между этими двумя странами? Спасибо.
Будете, Вадим, рассказывать о украинско-белорусских отношениях?
Да, в общем-то, ничего принципиально неожиданного или такого уж важного, на мой взгляд, там не происходит. Это обычные отношения между двумя соседними государствами с поправкой на некоторые различия вот в установках, да. И здесь интереснее даже, кстати говоря, не отношение Украины к Беларуси, а отношение Беларуси к Украине. Это, по-моему, даже любопытно. Любопытнее, потому что при всех, как бы, нюансах отношений Минска и Москвы, Лукашенко, если вы обратите внимание, никогда не участвовал в разборках Москвы с какими-то ее очередными торгово-политическими противниками. Так было с Грузией, так было с Балтией, и так было, кстати говоря, с Украиной. И Лукашенко подчеркнуто с определенным таким дистанцированным уважением относился и к оранжевым процессам, и к самому Ющенко. Он никогда не позволял себе никаких выпадов в сторону Киева или Тбилиси. Здесь не считать, конечно, момент белорусских выборов, когда он пачками арестовывал молодых ребят из Грузии, из Украины, кстати, тоже. Вот. Так что здесь ничего особенного нет. Экономические отношения достаточно сдержанные, но корректные. Это все-таки две страны, которые сидят над разных ветках нефтепровода «Дружба». Вот две транзитных страны, которые, в принципе, могут пугать Россию тем, что они будут вести скоординированную политику, что уже было один раз, но я в это не особо верю.
Как вы, Сергей, считаете, в принципе, вот ситуация с Белоруссией, она вообще для украинского политикума стала каким-то отрезвлением с точки зрения будущих связей с Россией? Я имею в виду сейчас именно ту часть украинских политиков, которые всегда были убеждены, что можно покупать газ и нефть в обмен на лояльность, как это делал Лукашенко, всегда упрекали прозападных украинских политиков, потому что они не пользуются этой возможностью.
Ну, я считаю, что все-таки вот правильно Вадим сказал по поводу того, что более всего интересно, как, собственно говоря, вот белорусское отношение к Украине, а не украинское здесь. И мне кажется, что здесь возможно какое-то новое развитие уже, собственно, после белорусско-российского вот этого, так сказать, скандала последних недель. Потому что я предполагаю, что сейчас президент Лукашенко начнет каким-то образом пытаться искать какую-то новую систему сдержек и противовесов Москвы, искать какие-то новые альянсы. А поле у него ограничено, как вы знаете. Ну что, клеймо последнего диктатора Европы, так сказать, санкции США, Евросоюза, особо не развернешься здесь. А вот с Украиной можно поиграть на обиженных, в обиженных, так сказать, вот Москвой. Вас обидели, нас обидели, вас прижали, нас прижали, мы славяне, братья, собственно.
Тем не менее, да, тот президент, да, который позвонил Александру Лукашенко в разгар всей этой истории, это был, кто кому сейчас не буду точно говорить, позвонил, но телефонный разговор был именно у Виктора Ющенко с Александром Лукашенко.
Да, о чем, вот, то есть я не исключаю, что в этом году мы станем свидетелями попыток со стороны Лукашенко довольно резкой переориентации во внешней политике с попыткой найти какие-то, так сказать, противовесы, альтернативы России. Понятно, что на союзном государстве поставлен крест. Понятно, что на даже видимости, так сказать, скажем так, дружеских отношений с Россией поставлен крест. Лукашенко взбешен, так сказать. Лукашенко достаточно самолюбивый человек и достаточно последовательный человек. И достаточно упрямый тоже. И поэтому, так сказать, я бы, говоря об отношениях Украины и Белоруссии, говорил все-таки об отношениях до последнего кризиса в отношениях с Москвой. И Москвы и Минска. И после. Потому что я думаю, что он довольно сильно повлияет на эти отношения.
Послушаем последний звонок. Александр Александрович, Челябинская область. Здрасте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Значит, у меня вопрос такой. Значит, я не совсем понимаю, чем обладают партии Украины. Ну, вот и Регион, и Тимошенко, и Ющенко. Вот по сравнению с нашими российскими партиями, которые муляжи созданы под прикрытием Путина, как выглядят вот эти партии на Украине, я хочу знать. Ваше мнение.
Ну, понятно. Ну, у вас есть по 30 секунд, чтобы ответить, чем отличается наша Украина, партия регионов и так далее от Единой России и Справедливой России.
Ну, различие одно, оно очень важное, и оно касается, кстати говоря, вот последнего кризиса, можно было бы закольцевать эту тему. О таких полномочиях, которые получил Янукович, не мог мечтать даже Кучма, который тоже собирался пересесть в премьерское кресло, да, в свое время. Вот. Но разница одна и принципиальная. Нету монополии на власть, нету модератора этой полемики. Поэтому не может быть, нет и не может быть каких-то муляжей, которые были, кстати, при Кучме. При Кучме муляжей было безумное количество, так же, как и у нас. Вот. Сейчас муляжей нет. Это отличие принципиальное, очень важное, может быть, одно из немногих, но настолько важное, что оно делает, собственно говоря, как сказал Сергей, политику в Украине живой, а у нас, по сравнению с нашей, достаточно мертвой.
Это партии неуправляемой демократии, в отличие от российских партий общественных движений, которые являются продуктом демократии управляемой.
Ну вот, собственно, это тот вывод, который можно было бы сделать вообще из нашей сегодняшней дискуссии. Благодарю журналиста Вадима Дубнова и обозревателя газеты «Коммерсант» Сергея Строканя за участие в нашем сегодняшнем эфире. Вел программу Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов. Спасибо всем, кто были с нами, уважаемые слушатели. А по окончании нашей программы информационная программа «Свобода» в полдень, 12 часов, она выйдет в эфир с главными темами дня. Дело об убийстве Андрея Козлова. Главному обвиняемому предъявлены обвинения. И судьба советских памятников за рубежом. Государственная дума выступила с резким заявлением в адрес Эстонии.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15103.